Если вы позволите, мы сразу окунемся в Божье Слово. Я не думаю, что у вас много времени, но всякий раз, когда мы собираемся вместе, у нас есть шанс прикоснуться к чему-то живому. Я не знаю, как вы, но когда я прихожу в церковь, я понимаю, что у моего вхождения в церковь, да, у моего похода в церковь есть какая-то миссия, есть какая-то цель. Эта цель весьма определенная, весьма конкретная. Я не просто прихожу в церковь, чтобы отбыть, или как в уставе наших церквей часто раньше, в 90-е годы употребляли, отправлять духовные службы. Пришел, отправил и отправился во свояси. Нет, мы приходим, чтобы в действительности прикоснуться к небу. И это с вами наш сегодня шанс прикоснуться. Я в такой же лодке, как и вы. Если мы тонем, тонем вместе. Если мы идем под парусом, вопреки ветрам, мы идем вместе. Нам всем нужен Бог сегодня. Аминь. Нам Он необходим. Необходим, потому что Он способен нашу жизнь преобразить. И в этом весь смысл. И в этом весь смысл. Аминь. Евангелие от Иоанна, 4 глава. И я прочту место, которое нам хорошо известно. 35 стих. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 35 стих. Здесь сказано: «Разве вы не говорите, еще 4 месяца и будет жатва? Говорю вам, откройте глаза ваши и посмотрите на поля». Это современный перевод. В Синодале написано, что «возведите очи ваши и посмотрите на нивы». «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы». Вы заметили, как эти слова, если мы сейчас на секунду отодвинем религиозный контекст, вот имеется в виду вот тот контекст, где это происходило. Например, там женщина у колодца, ученики с едой пришли с сумками, а тут он говорит: «Я есть не хочу». А они о чем мы вот это все несли сюда, спрашивается. Вы же помните, да, о чем там писал? Вы так меня смотрите, как будто я что-то рассказываю не то. Там чуть-чуть выше об этом написано. И вдруг Иисус им говорит такую фразу, она как будто, знаете, Честертон когда-то сказал такую фразу, и я, наверное, всю неделю уже об этом думаю, для себя пытаясь как бы сложить это внутри картинку. Он сказал, точнее, о нем сказали, что он был ножницами, которыми Бог разрезал этот мир. Прежде чем вы обвините меня, что я философ, попытайтесь хотя бы немного представить себя в вашем ежедневном бытие. Вот ты переходишь, ты садишься за руль автомобиля и смотришь, как ездят люди. И хочешь сказать следующее: «Да откройте же вы глаза, посмотрите, вы все, да гляньте на себя!» Может, это, конечно, у меня так происходит. Или в метро вы пытаетесь идти, да? Вообще, вы заметили удивительная вещь? Вот когда ты спешишь куда-нибудь, вот ты спешишь на работу, заметьте, вдруг весь мир вокруг тебя превращается в черепах. Хочешь сказать: «Ну давай, 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 родной, давай, бабушка, быстро, быстро, быстро! Быстрее давай, быстрее, быстрее!» Ну вот у тебя хорошее настроение, у тебя выходной день, и ты вышел просто пройтись, ты купил мороженое, ты хочешь просто... Куда вы все... Что вы меня... Да что ж такое? Почему вы все спешите? И мир, в котором мы живем, вдруг вращается исключительно вокруг нас. И не вокруг больше кого-то. Поэтому, когда Иисус говорит, Он говорит: «Возведите ваши очи, возведите ваши очи», или «оторвитесь, оторвитесь от того, где вы живете, в чем вы живете». Послушайте, это миссия из ряда невыполнимой. Не верите? Сходите на рынок, в магазин, пройдите за рулем на автомобиле в городе. Вы увидите, как реальность, в которой мы живем, она настолько зачастую ворует твой мир, ворует твою радость. И самое важное, ворует веру в людей. Почему? Потому что ты думаешь, они неисправимы. Опять же, может быть, это я такой пессимист. Может быть, все ваши соседи ангелы? Ну вот у меня соседи оказались другими. Когда все закончили ремонт, они его начали. И они начали его сразу под нами. И когда начали они, все началось у меня. Мы с сыном встали, и как в этой истории, бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно. Вся пыль того, что они там пилили, была у нас на кухне, в квартире, полный коридор. И мне пришлось поднимать свои очи, возводить их и спускаться вниз, стучать в дверь и объяснять людям на человеческом языке, что так нельзя делать. Перезаряди, ты сказал. Я хожу без оружия. Ну вот Иисус говорит, возведите очи. И для меня это вызов. Вызов, о котором я хочу сегодня поговорить. Но он будет несколько в другом направлении. Вызов, потому что Иисус видел что-то, что не бросится в глаза никому. Вот смотрите, никому. Женщина пришла к колодцу по одной причине. Ученики ушли за едой по другой причине. Иисус остался по третьей причине. И его причина победила. Он сказал, я не хочу есть. У меня есть другая пища. А потом он им бросает им просто, вот, знаете, как перчатка, как дуэль просто по щеке. Хлесть. И говорит, посмотрите на эти нивы, посмотрите. Куда смотреть? Куда смотреть? Вот пришла женщина. У нее же нет места в паспорте штамп ставить от замужества. Уже нет. Иисус говорит, а я знаю, что нет. Но даю тебе шанс. И эта женщина помчалась в свое селение. С плохой репутацией. Рассказала всем вокруг. И весь город сошелся его послушать. Ученики приходят на... Это не я. Приходят на сиесту. Ну, поесть. А там стоит толпа. Вы знаете, когда ты пришел, собрался поесть, и тут ты не один. Делиться это мягко сказано. Тебя просто ничего не оставят. С таким-то коллективом. Единожорцев. Поэтому тут выхода никакого. Но Иисус толкает их дальше. Толкает их дальше. Посмотрите на Него. Посмотрите на Него. Это битва, которую мы с вами ведем каждый день. Каждый день. Я хочу, чтобы мы сейчас перелистнули. Я вас так подготовил мягко к одному местописанию, которое мы, собственно говоря, сегодня будем читать. Оно очень простое. Вы все его хорошо знаете. И иногда, знаете... Мы похожи на людей, я пока не назову это местописание, иначе испорчу интригу всю. Мы иногда похожи, знаете, на кису Воробьянинова, когда он просит милостыню. Помните, да? Он говорит, месье, je ne m'en pas si jour. Да? Нет. Потом он говорит, гебен мир зебите, ну это я знаю. И потом, господа, и вот знаете, мы подходим к тому, что французский еще мы кое-как одолели, а на немецком это мы знаем. И вот есть местописание, которое мы всегда отмечаем. Это я знаю. А, это я читал. А, но от того, что я его читал, оно не перестает быть священным писанием. Оно не перестает быть тем, что дает мне надежду. Тот факт, что я знаю эту историю про женщину, 4 главы, что эти нивы, они побелели, что нужно возвести очи, не лишает меня и мою жизнь миссии, а моя миссия в том, чтобы исполнить волю Отца. Твоя миссия, чтобы исполнить волю Отца. Да, она для нас общая, но в каждом конкретном случае она обладает другим оттенком для тебя и для меня. И вот поэтому наша миссия, она под силу только нам. Никто вместо тебя выполнить ее не сможет. Иакова 2 глава, 14 стих. Иакова 2 глава, 14 стих. Я просто предлагаю сегодня вам прочесть эти строки непредвзято. Вот непредвзято. Не из «Месье женимаствующих жух», да, и «Ибн Дзебитта», не надо это все делать. Давайте мы как бы, это Священное Писание, окунемся в него со всей верой и ответственностью. Потому что это строки, которые сегодня помогут нам возвести наши очи. Это то топливо, это та сила, которая подтолкнет нас смотреть за завесу, заглянуть за завесу. Потому что завеса – это что-то, что скрывает от нас реальность другого толка. Она существует, согласитесь. Разница между этот мир безнадежен, и этот мир искуплен, и Бог победит в конце, для нас разительно. Это как два берега одной реки, они на удалении друг от друга отстоят. Но когда приходит Искупитель, он прокладывает мост. И между безнадежностью мира появляется и спасением появляется надежда. Вот появляется надежда, и эта надежда являешься ты и я. Но есть один маленький компонент, без которого никак не сдвинуть эту гору. Этот компонент называется вера, проявляющая себя в делах. И только так. Если бы мы сейчас почитали, знаете, когда я готовился, я читал толкование именно на этот отрывок Писания. Как только читаешь толкование, веру можешь забыть. Потому что Лютер думал вот так, там он находил спорные места, Кальвин думал вот так, тот думал вот так, эти мудрецы думали вот так. И когда ты читаешь, уже потом не хочется браться, потому что думаешь, уже ничего не понятно. Но я рекомендую вам вообще пока не читать, просто прочесть Евангелие таким, какое оно есть. А это Евангелие, это добрая весть. Это то, что нам говорит брат, ведь Яков не апостол был как таковой. Он не из 12 апостолов был. Сейчас кто-то скажет, я всю жизнь живу, не знал. Да, это не из 12 апостолов человек, но это брат. Брат Иисуса Христа. Поэтому раз уж брат Иисуса Христа нам говорит, я думаю, стоит прислушаться. Так или нет? Все согласны? Ну, слава Богу. 14 стих. Братья мои, какая польза в том, если человек говорит, что верит, но не поступает по вере? Может ли эта вера спасти его? Какая польза в том, если мы говорим и выработали в себе сленг того, что мы знаем, что такое вера, мы выражаем это в словах, в нашем обиходе мы пользуемся этим. Заметьте, удивительная вещь. Вот ты молишься за еду здесь. Сейчас закончится богослужение. Вы пойдете ужинать. Пойдете, поедете, побежите. У каждого свой ритм, да? И у каждого свое место. И каждый раз, когда вы будете, так сказать, нависать над тарелкой, вы произносите молитву. Вы говорите, Господи, я не знаю, кто там как молится там. Кто-то говорит, чтобы они все были здоровы, да, кто-то там молится, чтобы они все подохли, микробы в смысле, кто-то молится просто спасибо, Господь. Но вы зря смеетесь, потому что, когда я молюсь дома, молился дома за еду, да, то моя молитва имела один оттенок. Господи, благодарю Тебя, слава Тебе, аллилуйя, аминь. Есть, хочу и очень благодарен. Но когда я поехал в Индию, то вопрос жизни и смерти именно был вопросом жизни и смерти. Это была не просто молитва веры. Это была вера в молитве. От самого начала. Потому что ты когда смотришь на все, что тебе приносят, знаете, это... много было разных эпизодов, но я помню, мы пришли в какой-то мусульманский район, и там было какое-то кафе, и сказали, там самая лучшая козлятина. Ну, это уже для такой хрупкой души, как моя, это уже было, ну, испытанием. И вот нас привели, завели такие-то деревянные столы, и значит, ну, козлятину, такие тарелки деревянные тоже принесли. И вот принесли ту козлятину с чем-то еще, я уже не помню. И так бросили на стол. И вот это содержимое тарелки так раз сдвинулось и разлилось чуть-чуть. Вот. Ну, понимаете, я-то думаю, ну как есть, оно разлито. Я сейчас, ну, я говорю, человек, официант, можно тряпочку. А и до этого, точнее, когда я пришел, сел за стол, на столе лежала тряпка, которую, я не знаю, что вытирали, там как-то жизнь из нее текла. Я так ее бросил на пол. Вот и мы стали есть. И я попросил человека, можно стол протереть, что-нибудь. И он пришел и увидел, что я его тряпку бросил на пол. Он так взял ее, вытер мне это все. И я понял, что пост... это не такое плохое дело. Я не смог это дальше есть. То есть, когда ты попадаешь в условия, где ты понимаешь, что молитва обязана дойти до небес, иначе ты туда дойдешь быстрее просто, понимаешь? Потому что там есть просто так нельзя. Ты не можешь просто зайти и съесть. Нельзя просто. Просто нельзя. Когда мы заказали утром омлет, 7 часов утра, 7 утра, омлет. Его принесли, и он весь в таких точечках, знаете, как будто кто-то гороха насыпал. И я подумал, ну, я всякое видел, ну, зачем горох-то переводить с утра в омлет? Ну, чуть-чуть брось там. Вот. Бесполезно было спрашивать, объясниться было невозможно, я пошел на кухню. И когда я спрашивал, что это происходит, мне говорят, да, это чили, это перец чили. Можете себе представить? Омлет пополам с перцем чили. Вот 50% острого перца, 50% яиц. И я как бы думаю, как я буду это есть? А потом выходит повар. Я посмотрел на него. Все, я буду есть. Я пошел. И именно с перцем. Потому что то, как он выглядел, какие были у него руки, какие у него были предметы, которые он говорил, я понял, что без перца мой организм не осилит все это. Перец там именно в качестве гигиены дается. Понимаете? В нашем случае действует поговорка, что если селедку запивать кефиром, то клубнику уже можно не мыть. А у них все наоборот происходит. Ты должен какой-то вызов себе бросить. Понимаете? И вот в данном случае мы подходим к моменту, когда здесь Иаков нам говорит, смысла просто говорить о вере. Смысла в том, что мы овладели лексикой, овладели христианской лексикой. Лексика не спасает. И мы должны понять, что это не просто мысль, произнесенная однажды. Когда ты попал первый раз в церковь, вышел пастор, рассказал тебе о том, что вера без дел мертва, ты вот внял все это и пошел дальше жить, как тебе вздумается. Нет, вот вся суть в том, что этот принцип, что вера без дел существовать не может, о чем мы будем сейчас говорить, это краеугольный вообще принцип жизни верующего человека. И этот принцип, к которому мы возвращаемся всякий раз, потому что всякий раз у нас будет именно борьба, именно сражение за то, чтобы иметь эту веру, обладать этой верой, действовать в этой вере. Потому что, когда ты выходишь на улицу, там нет веры. Там круглое неверие. И не только потому, что они не ходят в церковь, а потому, как они думают и живут, и поступают. Ты, попадая в условия жизни, ты понимаешь, это какая-то безысходность. Ты понимаешь, что это очень плохо. Как все это изменить? Я сейчас что-то крамольное скажу. Ну, я уже это говорил, поэтому страха у меня никакого нет. Почти. У нас удивительный народ. Я историк. И могу сказать вам, что в Украине обвиняли всегда, во все времена всех. Нет момента такого, чтобы на каком-то промежутке истории в Украине кто-то не был виноват. Спочатку це були москали, взагалі. Ну, это классик. Потім щось... Там шляхтичі, да? Литовці, это святое, турки, яничари. Нам постоянно кто-то портит жизнь. И вот за 20, там сколько, 9 у нас лет, да, незалежності почти будет. Мысль так и не зародилась на что. Самым главным препятствием для нашего счастья являемся мы. Ни турки, ни москали, ни даже поляки. Если мы хотим что-то изменить, и это не меняется, проблема именно в этом. Точно так же мы можем провести параллель и сказать, что если я хочу чего-то в своей жизни, если я, Господи, я хочу услышать Тебя, я хочу, чтобы Ты действовал в моей жизни, тогда мы должны понимать, что это включает в себя определенный механизм именно действий. И вот здесь Иаков нам говорит, что, друзья мои, вы проводите время впустую. Когда? К вам приходит кто-то. Давайте прочтем это дальше. 15 стих. Если брат или сестра без одежды и пищи подойдет к вам, да, то какая польза будет в том, если кто-то из вас скажет, иди с миром, грейся и питайся, не дав им то, в чем они нуждаются. Приходит к тебе человек в нужде. А ты ему говоришь, иди с миром грейся и питайся. Английский перевод, интересно, говорит. Он говорит, придет тебе человек, одетый в половину рубища, да еще и голодный. И ты не дашь ему и тарелки супа, и верхнюю одежду. А скажешь ему, пусть Христос тебя оденет, и пусть Христос тебя накормит. Понимаете, я всегда боялся этого места Писания, потому что понимал, на всех у меня не хватит. Если все ко мне придут, завтра я сам пойду по миру просто. Я же всех не накормлю, я же всех не одену. Знаете, у нас есть вот эта вот тенденция все как бы обобщать. Здесь не об этом сказано. Знаете, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что когда ты встречаешься, вот мы иногда особенно вот там по субботам, в данном случае здесь, вдохновившись проповедью, мы попадаем в нашу реальную жизнь. На работу, в воскресенье, в понедельник, там вторник. И мы как бы хотим, ну, конечно, заработать, понятно, но хотим, чтобы как-то Бог все-таки в перерывах между нашими делами что-то там с нами или через нас творил. И вот мы забываем, что когда мы об этом просим, Бог начинает это делать. И к тебе подходит человек в нужде. И дальше происходит магия просто. Я ответственность, которая лежит на моей вере, перекладываю на ответственность веры Божьей. И говорю, пусть Христос тебя оденет, пусть Христос тебя накормит. И здесь самая большая сложность заключается не в том, что ты, ну, как бы, понятно, ты не даешь ему необходимого. Это один вопрос. Но сложность в другом. Самая большая вина здесь не в этом, что ты не дал ему еды, а в том, что ты перекладываешь ответственность, которая лежит на твоей вере, на кого-то еще, в данном случае на Бога. Пусть Бог о тебе позаботится. И в таком случае твоя вера и моя, если я нахожусь в этом положении, она паразитирует на факте того, что это просто вера. Мы говорим, я имею веру. У меня есть вера. И что? И что? Сама по себе вера никакой пользы тебе и мне не дает. Почему? Мы об этом сейчас поговорим. Путаница происходит тогда, когда мы начинаем понятие дел и веры разделять. Я вспоминаю 92-й год в наш небольшой провинциальный городок по имени Евпатория, можете уже тянуться за Лидолом, приехал Лестер Самрал. Евпаторию. Самрал. Да. Лестер. Взял и переехал. Не один. С ним приехал Карл Густав. Это, конечно. И там Карла Густава кто-то на матрасе укусил куда-то. Что-то это напухло у него там. И вы понимаете, это Карл Густав, вся проповедь была именно о том, что это не просто покусали, это были происки. Отсюда была извлечена мысль, духовный смысл, и враги разбиты. Потом уже вышел Лестер. Знаете, это... Я помню просто, ну вот, все вот эти вот мероприятия удивительные, как это происходило. И православные выставили пикет. Пикеты выходили там, и я помню, мы, бойцы, Витя, из старту, свежие, меч не затупившийся еще. Просто, ты понимаешь, и тут какие-то православные, наивные попы пришли поспорить как раз по поводу этого местописания. Вера, что дела, понимаешь, и никак иначе. И я помню, враги были разбиты на голову. Нас было двое, их было пятеро, но это нас не смущало. Все было доказано, разложено и выставлено на посмешище, вся эта православная ересь. Мы ликовали, торжествовали, что мы, так сказать, неверных заткнули за пояс. Но суть в том, что там один был молодой такой, как это просклонять? Не попа, вы поняли. Каждый сам для себя, вы склоняете. Я ничего не сказал, вы сами для себя это склоняете дальше. И я помню, он так, знаете, наивно так всегда говорил, ну как же, братья, ну вера же без дел не может. Ну что значит, может, не может? Должна! В тарту сказали, что должна. Так кто такой, чтобы с Альбертом спорить? С ума сошел, что ли? Естественно, этот аргумент никак не воспринят. Но он это так, так знаете, благоговейно там подвозил этот аргумент, подвозил. Но прошло время, прошли годы, и мы стали задумываться. А в сущности, насколько далеко каждый из нас, каждый день, позволяет себе отойти от старой привычки говорить о вере и перейти к этому страшному состоянию жить по вере. Оно-то по сути не такое и безопасное, потому что если жить по вере, то у тебя почва из-под ног уходит. То, к чему ты и я привык, уже больше не действует в твоей и моей жизни. Почему? Потому что я привык вот так, а вера мне диктует по-другому. Я помню, когда первый раз я начал поступать по вере, именно поступать, как нас учили. Мы тогда учились, и мне сказали, в 16 лет мне донесли качественно мысль о том, что если ты у Бога что-то попросишь, Он тебе даст. Я поверил. И вы знаете, я помню, это была битва. Это была битва каждый день, когда мне приходилось стоять на этой вере, мне приходилось цепляться за эту веру, мне приходилось не только успокаиваться. Знаете, вот, ну, я был в церкви, и мне рассказали о вере, все, ты пришел домой, закинул ноги на столик журнальный, включил телевизор и говоришь, да, теперь я о вере знаю. Ну, как ни крути, жизнь удалась. У этого недостаточно. Тот факт, что мы перешли в церковь, не делает нас христианами. И я понимаю, что, может быть, рушу ваши мечты. Но если мы попадаем в церковь просто ради того, чтобы попасть в церковь, это не делает меня христианином. Не делает. Я вообще даже скажу, что это страшное вообще. Тот факт, что сейчас я восседаю за кафедрой или за кафедрой, что в сущности еще хуже, то меня это не делает проповедником. По факту, да. Но Библия учена, опять же, это если дальше мы будем, если нас хватит сил дочитать до конца вторую главу, третья глава именно с этого начинается. Немногие, братья, становитесь учителями. Потому что на самом деле моя сегодня ответственность больше, чем ваша. Не в том, чтобы говорить, а в том, чтобы нести ответственность за то, что я скажу. И я не должен говорить то, что бы являлось продуктом моего умозаключения. Поэтому моя битва, как бы сказать, мое положение заключается в том, чтобы я мог представить вам Божью истину, не испортив ее. Максимально. Я не настолько хорош. Я стараюсь. Но по сути это борьба. Говорить, декларировать и поступать так. Поэтому, когда я перекладываю ответственность на Бога, в этом грех. Грех не в том, что у меня нет второй булки хлеба. Или в том, что тебе обратились, ну у тебя одна рубашка, ну вот одна и все. И ты думаешь, ну я тебе рукав оторву, ну что мне делать? А суть не в этом. Суть в том, что когда мы перекладываем ответственность с себя, в данном случае, на Бога. Бог пусть о тебе позаботится. Иди с миром грейся и питайся. Пусть Бог благословит тебя, брат. Пусть Христос тебя оденет. И вообще, молись, брат. Что делать? Молись. Вот это сильная штука. И я хочу вам привести пример, который меня очень поразил. Я, если вы позволите, скажу о вас. Сегодня вы будете героем. Этот человек в декабре подошел ко мне после собраний и в таком болезненном состоянии. И как вас зовут? Инна подошла и говорит, мне так плохо, помолитесь за меня. Она не могла поворачивать шею, помолитесь за меня, мне так плохо. И когда после проповеди всегда есть, так сказать, чем помолиться. И вы знаете, я помню этот удивительный момент, когда она подошла, и я только возложил на нее руку и начал молиться, и вдруг передо мной просто картина открылась. Я увидел доктора, которого я знаю. И просто вижу доктора. Я не знаю, что делать. Я вроде молюсь, чтобы Бог ее исцелил, и вижу доктора. И потом я понимаю, что этот человек обратился ко мне с просьбой, чтобы она верит, она я нуждается в помощи. Она говорит, я не могу работать, я жить не могу. Вот что мне делать, помогите мне. И я начинаю Бога просить, и Бог дает мне ответ. Но не такой, как я себе понимал, а другой. Я вижу доктора, и я внутри, я просто понимаю, я знаю, этот доктор ей поможет. Я просто знаю, ее нужно отправить к этому доктору. Поэтому это мне нужно было позвонить доктору. Доктор очень занят. Доктор очень важный. Нужно было договориться, нужно было там распихнуть эту очередь, попросить, рассказать, организовать. Я рассказываю микроскопический пример. Это микроскопический пример. Знаете, в чем прелесть микроскопических примеров? Они выполнимы, спасибо. Если я вам сейчас расскажу вот такое, знаете, я ходил по воде, сколько из вас рискнут? Но микроскопический пример каждый сможет. И я ей говорю, знаете, у меня доктор есть знакомый, я просто вот, я, позволить, я договорюсь. Все. Она согласилась, мы поговорили, я организовал встречу, я напрягся, организовал встречу, все, и я улетел. И вот я вернулся. В прошлую субботу ко мне подлетает человек другой. Глаза горят, улыбается, говорит, я могу жить, у меня все поворачивается, у меня все хорошо. И знаете, у меня такое просто... Я правильно все рассказал? Все, я чтобы ничего не преувеличил. Что у меня есть критики, они там мне потом все это вспомнят. И знаете, я вдруг ощутил такую вот удивительную Божью благодать. Благодать того, что я мог сыграть в такую роль маленькую. Ко мне, у меня не было рубашки, у меня не было тарелки супа, но у меня был доктор, которого я знал. Я внутри, это как слово знает, я знал, что этот доктор ей поможет. Теперь не нужно всем подходить после собрания к этому доктору. Я знаю, о чем вы думаете. Не надо, я не сдам доктора. Все. Вопрос в другом, вы мысль слушаете, интересно. Просто Бог использует нас в таких маленьких вещах. Когда я увидел ее в субботу, я поверить глазам не мог. Боже мой, человек, я теперь жить могу, я теперь вообще. Она говорит, и она была другим, уже как бы с другим отношением. Я подумал, вот это слава Божия, вот это величие Божие. Вера сделала шаг маленький, но шаг вперед. И эта вера принесла результат. Принесла результат. Если я только, знаете, на жаргоне веры изъясняюсь, если я только, как бы, знаете, вот этими всеми, знаете, пытаюсь там рассуждать о коллизиях, знаете, вот столкновения, вот дела, вера, а вот что важнее, вот, а как ты вот, покажи мне веру без дел, а я тебе в делах, а Лютер сказал, что никаких дел, вот так, только вера, ага, это, знаете, мы никогда не закончим. И знаете, что самое ужасное? Никому не поможем. Это факт. Это просто факт. Но когда мы смотрим в Писании, здесь так просто говорится о том, что вера без дел мертва. Английский перевод даже... Видите, до чего вы меня доводите? Английский перевод даже говорит такие слова, что вера, если только мы решимся отделить, если ты возьмешь ножницы и разрежешь эти два понятия посередине, отделив веру и дела, ты получишь труп. Знакомо вам такое русское слово? Труп. Что это значит? Труп – это существо, некогда жившее, но пришедшее к своему бренному концу. Давайте вспомним, как Бог создавал человека. Бытие, 2 глава. Написано, и создал Бог человека из праха земного, 7 стих, если не ошибаюсь. Создал, то есть... Оригинал из глины. Вот взял, собрал эту глину, слепил. Я, например, так не умею. Вы, подозреваю, тоже. Но Бог взял и слепил. Но это еще не конец. Дальше написано, и вдунул, опять же, оригинал, в ноздри его дыхание жизни. И только после этого человек стал душою живой или ожил. То есть сперва Бог создал труп. Вы слышите? Он создал тело. Вот хоть кому-то нравится. Он создал сперва тело бездыханное. Вот в чем отличие? Я, конечно, извиняюсь за такие подробности. Отличие живого человека, да, от трупа. Почему мы расстраиваемся на похоронах? Потому что человек, который перед нами, или тело, которое перед нами, это же некогда живший близкий нам человек. И нам тяжело провести эту грань. Нам тяжело... отделить, что все, этого человека больше нет. Это самое сложное. Самое сложное. И если у тебя к этому человеку, если это твой близкий человек, это еще вдвойне сложнее, если не в 100 раз сложнее. Но вернемся, тем не менее, ради чистоты эксперимента. Когда у нас труп. труп. Труп выглядит точно так же, как живой человек, кроме одной вещи. Нет дыхания. Он не живой. Все, руки есть? Есть. Ногти есть? Есть. Уши есть? Есть. Нос есть? Есть. Чего нет? Жизни нет. Вот точно так же и вера. Все есть. И наизусть цитируем все. Все знаем. А жизни нет. Но, говорит 18 стих, может кто-то скажет, а у тебя есть вера. Да. Я верю и делаю. Покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе мою веру в делах. Ты веришь в единого Бога, и это хорошо. Но демоны верят и трепещут от страха. Если на современный язык это все перевести, когда началась уже более интенсивная беседа, тогда, наверное, есть люди определенного склада ума. Они так думают. Они выходят с предложением. Говорят, хорошо, давай так договоримся. Я занимаюсь вопросами веры, ты вопросами дел. Давай распределим обязанности. Я клепаю веру, ты клепаешь дела. Мы с тобой далеко пойдем. Я как говорит, нет. Ты не сможешь показать мне свою веру просто из веры. Вот не бывает так. Зато я, говорит Иаков, покажу тебе веру из дел моих. Единственное, как можно проверить, что вера есть, это увидеть ее дела. У кого перчатки есть? А у вас они большие или маленькие? А могу вас попросить их одеть? И встать, чтобы нам продемонстрировать. Вы извините за такой каламбур. Смотрите. Во-первых, это элегантно. Во-вторых, они черные. Посмотрите, что руки, ладони, фактически, это никак не поменялось ничего, кроме одной вещи, что у ладони появилось естественное продолжение. Перчатки были одеты на руку, спасибо большое, и они тем самым стали естественным продолжением ладони, кисти руки, естественным. Если вы берете 5 пальцев, вы тоже можете видеть 5 пальцев. Все одинаково, все то же самое. Вот точно так же работает вера. Дела являются естественным, ее продолжением. Если вера не имеет этого естественного продолжения, то веры просто нет. Поэтому мы не должны останавливаться на этом моменте и горевать. У нас нет веры. Послушайте, у нас у всех есть моменты, когда ее просто нет. И можно об этом и до утра не разойдемся разговаривать. Но суть в другом. Когда я знаю, что моя вера не проявляет себя, как я борюсь, я стараюсь бороться за то, чтобы вера находила свое отражение в делах. Вера должна рождать что-то. Невозможно отделить дела и веру, и чтобы вера была живая, и дела были живыми. Не бывает такого. Не бывает. Давайте мы упростим задачу. Штирлиц. В одной руке держал мышь, в другой руке шприц с бензином. Он сделал укол, впрыснул содержимое шприца и отпустил мышь. Мышь пробежала 5 метров и упала. Бензин кончился, подумал Штирлиц. Вот я не случайно вам это рассказал. Почему? Почему мы думаем, что есть вещи, которые можно разделить, а потом взять вот так же, как раз так же взять и вот так вот соединить? Вера имеет естественным своим продолжением дела. Если мы отрезаем эти две части, обе умирают, обе. Вы же понимаете, что мышь умерла не от того, что у нее закончился бензин. Она умерла от того, что бензин вообще в ней быть не должен был, да? Я надеюсь, не нужно этого объяснять. Ну, кто-то продолжает мысль, это потом. Поэтому бесы, написано, тоже веруют. Вот бесы тоже знают, что Бог есть. У бесов есть какой-то минимальный уровень веры. То есть у них есть познание о том, что Бог существует. Но это познание им никакой пользы не приносит. Они как были бесами-балбесами, так и остались. Понимаете, в чем суть? И если я не пойду дальше, то я тоже останусь вот балбесом. Ничего не произойдет. И я хочу вам сейчас, заканчивая уже нашу мысль, я чувствую, что кто-то нависает надо мной справа. Вы думаете, это время, да? Хорошо, пусть это будет время. 20 стих. «Желаешь ли ты знать, неразумный человек, что вера без дел бесполезна? Не в результате ли дел наш праотец Авраам был оправдан? Когда положил своего сына Исаака на жертвенник, ты видишь, что его вера и его дела были неразрывно связаны, и именно в делах его вера получила совершенство. Ибо, как написано, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Я очень быстро напомню, буквально минута. Авраам был у себя в палатке. Бог ночью является и говорит ему: возьми твоего сына, он только родился, какое-то время назад. Возьми твоего единственного сына, он подчеркнул, которого ты любишь. Встань, я тебе покажу, куда пойти, там принеси его в жертву. Мне нравится следующий стих, нет времени читать. Авраам встал рано утром. Почему рано утром? Сара еще спала. С ней было не договориться. Он встал рано утром, именно рано утром, взял отроков, женщин не брали в это путешествие, взял отроков, и они пошли. Они шли 3 дня. Дальше вы знаете, Авраам взял и дрова, и огонь, и нож. Исаак поинтересовался, Авраам ответил. И вот он устроил жертвенник, положил дрова и уже занес руку свою с ножом, чтобы принести Исаака в жертву или убить, проще говоря. И вдруг Бог, который знал, чем дело кончится с самого начала, но ждавший почему-то до самого конца, сказал: стоп. Авраам, все, что я хотел увидеть, я увидел. Я убедился. Я убедился, что ты ради меня не пожалел самое дорогое, что у тебя было. Поэтому я ради тебя не пожалею самое дорогое, что было у меня. Ты отдал своего сына, а теперь я отдам своего. Иногда мы думаем, почему Бог, почему Иисус был евреем? Тому еще. Это был Авраам, который не пожалел своего сына. И он вошел в прямой завет с Богом. Он сказал: я отдаю тебе. Да, ты мой Бог. И Бог говорит: хватит, я увидел. Теперь я выполню свою часть завета. Я дам тебе и землю, и народ от тебя произведу, и спасителя от тебя. Видите ли, вера без дел мертва. Это тот вызов, с которым каждому из нас, мне, вам, приходится иметь дело каждый день. Каждый раз, когда наша вера угасает. Каждый раз, когда трудности на пути. И я перестаю видеть ту реальность, о которой говорит Иисус. Ведь тот факт, что нивы побелели и поспели к жатве, это невидимый факт. Это невозможно увидеть. Почему? Потому что не верите? Ну-ка, выйдите на улицу. Расскажите им, друг. Я, понимаешь, ты нива, ты побелел. Сейчас я тебя буду спасать. Он тебя спасет сам. Если ты думаешь, они ждут тебя с цветами, нет. Тогда о каких нивах говорил Иисус? Он говорил о другом. Он говорил, что... Или проще сказать, Иисус не в силах был сдержать свою веру. Его вера рвалась наружу. Он верил. Он верил, что этот город нуждается в спасении. Он верил. Он взял худшую женщину, самую худшую из всего города. Худшую. И обратил ее. И обратив ее, обратил весь самарийский город. Я не знаю, как у него это получается, но я очень хочу, чтобы так же получалось у меня, чтобы так же получалось у вас. Он обладал этой способностью видеть сквозь стену, видеть сквозь преграду, видеть сквозь препятствие, видеть другую реальность, ту, которая невидима для нас и видима только для нашей веры. Но вера, если однажды увидит, однажды поверит, не сможет удержать это внутри себя. Мы иногда думаем, вот люди такие, вот они так, вот один такой, другой такой. Нет, нет, нет. Если ты находишься в объятиях веры, веры в Бога, эта вера будет толкать тебя, она будет двигать тебя. Она не даст тебе покоя. Все будут в покое, кроме тебя, потому что вера будет выражать себя через тебя. И выражать она будет себя именно в делах. Именно в делах. Поэтому я благодарю Бога за такой шанс, который Он дает нам сегодня, освежить свой взгляд на нашу жизнь. Понимает, что суббота закончится очень быстро. Начнется воскресенье, понедельник, вторник, жизнь, движение, трафик, пробки, метро, магазины, отдавленные ноги на рынке, обсчитанные, обвешанные мандарины и просто люди из ЖЭКа. Все это ждет нас впереди. Но вера – это та сила, которая даст тебе возможность быть и поступать иначе. Амин. Давайте поднимемся. Отец во имя Иисуса Христа. Отец во имя Иисуса Христа. Мы как... Сегодня мы как люди, мы можем, внимая Твоему голосу, Господь, преображаться в Твой образ славы. Помоги нам сегодня убрать все препятствия. И то, чего не можем сделать, мы просим, чтобы сделал Ты. Все препятствия в нашем сердце, в нашем сознании, в нашем духе, в нашей душе, теле. Препятствия на пути Твоего Духа. Так, как Ты был водим Духом, так и мы хотим. Так, как Ты поступал, исходя из своей веры, так хотим поступать и мы. Я знаю, что это возможно. Ты обещал нам дела, которые творю я, и вы сотворите. И сказываю вам, более сего сотворите, ибо я уже иду к Отцу. Отец, я благодарю Тебя, что Ты не даешь нам закостенеть и успокоиться в своем бездействии, но толкаешь, подталкивая нас поступать в соответствии с той верой, которой Ты щедро одарил нас. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ да скажет, пусть Бог благословит вас.